Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 января 2015 года. За кем пойдет народ? Моше начал молиться, и Творец раскрыл небеса. Озарение снизошло на сынов Израиля, и они увидели воинство ангелов на своей стороне. Моше продолжал молиться, но Творец сказал ему: «Сейчас неподходящее время для длительных молитв. Мои дети переживают критический момент. Тебе больше не следует обращать свой голос ко мне, потому что молитвы моих сыновей опередили твои, и я услышал их. Скажи им, чтобы они вступили в море, и я совершу ради них чудеса». Мидраш рассказывает. Недельная глава Бешалах. Реплика. Впервые за все время молитва народа опередила молитву Моше. Ответ. Дело в том, что если ты хочешь вызвать высшее действие, ты должен потребовать его со своего уровня, и только после этого Творец начнет действовать. Сначала должно быть возбуждение снизу, итарута делатата, и тогда соответственно этому придет возбуждение свыше, итарута делейла. Но народ ведом духовными руководителями, которые указывают им правильный путь. Без них люди не знают, что делать, поэтому они должны слушаться своих духовных наставников и выполнять то, что они скажут. В наше время руководители и политики полностью зависят от народа. Если народ захочет, он сделает с ними все, что пожелает. Поэтому главное для современных руководителей – не дать народу такую возможность. Они всеми средствами стараются подавить просыпающиеся в них желания, заткнуть, усыпить их стремления. Но постепенно политиков начнут сменять мудрецы. Наступит возрождение Синедриона, где мудрецы будут совместно принимать решения, исходя только лишь из своего единения в одно общее целое. И тогда внутри их единства проявится высшая сила, которая через них распространится от Творца на народ Израиля и через него на весь мир. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Удача строит судьбу. Начало в посте «Связь между судьбой и звездами». Вопрос. В чем связь и в чем разница между удачей и судьбой? Ответ. Удача строит судьбу. С помощью действий между нами мы можем воздействовать на разум, управляющий всей нашей жизнью, который называется Рош, голова мира Ацилут. Оттуда к нам нисходят силы, но мы можем постановить, как они будут спускаться и каким образом повлияют на нас. Тогда их воздействие на нас мы получаем в правильном, прекрасном виде. Мы готовы к этому. И потому влияние этих сил – доброе. Эти силы называются знаки удачи или капли удачи. Мазалот – от слова «нозель» – «стекать». Поскольку нисходят к нам не потоком, а стекают по каплям, и между ними есть промежутки, подобно ударам пульса. Капли удачи спускаются к нам и организуют в каждое мгновение, каким образом мы можем продвигаться к цели. Их действие целенаправленное. И если я заранее подготавливаю себя к той же цели, то каждая капля действует в точном совпадении с моим направлением. И тогда я воспринимаю ее как доброе, приятное воздействие, если я готов к нему. Наука Каббала объясняет, каким я должен быть, чтобы получить эти капли удачи в самом прекрасном виде и продвигаться с ними насколько только возможно. Поэтому Каббала называется наукой получения, от ивритского слова «лекабель» – «получать». Скажем, я сижу в автомобиле, и некая сила толкает меня вперед. Если мой руль повернут в другую сторону, то машину развернет поперек шоссе, и неизвестно, с чем она столкнется. Если же я заранее всеми своими колесами, желаниями, взглядом на будущее, нацелен в правильном направлении, то каждый раз капля удачи, приходящая ко мне, действует мне во благо. Стараться идти по ветру, а не против, этому учит нас наука Каббала. Более того, мы можем вызвать на себя эти знаки удачи, притянуть их с большей силой и большей частотой. Мы можем действительно обняться с приходящей к нам высшей силой и усилить ее действие. Тогда пульсации этой силы будут более частыми, и каждая из них более мощной по своему результату. Так я сокращаю свой путь, на котором я постоянно нахожусь в каких-то ситуациях в своей жизни, испытывая давление и совершая исправления, и быстрее достигаю заранее начертанной цели, которую я не могу изменить. Но я достигаю ее прекрасным, добрым, приятным и кратким путем. И эта цель – мое совершенство и вечность. Так удача строит судьбу, то есть из знаков удачи, пульсации этой силы, из их воздействия на меня я строю судьбу. Судьба – это весь мой путь. Продолжение следует. Из 494 беседы о новой жизни 8 января 2015 года.
Радиоверсия.
Человек не может жить без сна. Начало в посте, откуда приходят сны. Вопрос. Есть ли какое-то особое значение в наших снах? Ответ. Обычно сны связаны с нашими прошлыми переживаниями, либо с нашими тайнами, неосознанными желаниями и целями, о которых мы сами не догадываемся. Но бывают и такие сны, которые приоткрывают нам будущее. Я помню, как перед одним экзаменом мне приснилась во всех деталях ситуация, которая потом на нем произошла. Мне прежде удавалось иногда пробуждать в себе такие предвидения будущего. Но такое пассивное раскрытие ни в чем не помогает. Ведь ты не способен использовать эту информацию и не можешь никому о ней рассказать. У тебя нет никаких сил и желания о ней говорить, будто она заперта у тебя внутри. Я когда-то знал, что случится с людьми, которые находятся рядом со мной. Словно мне известен сценарий пьесы, но не мог никому сказать. И так это потом и случилось. Но Каббала не занимается разгадыванием снов, ведь они относятся к материальной жизни человека. Наше тело – это просто животное. Все животные тоже видят сны. Маленьким детям все время что-то снится. Это помогает человеку развиваться. Ведь обычно наша жизнь состоит из очень поверхностных, ясных, привычных ситуаций, не несущих никакой новизны. День похож на день. И поэтому человек видит такие сны, которые продвигают его к его истинной, возвышенной, будущей роли, развивают его чувства и разум и подготавливают его к следующему этапу. Это помогает ему справиться с состояниями, ожидающими его в будущем, к духовному подъему. А без таких снов наша жизнь была бы слишком однообразной, как у животных, по заведенному распорядку. Утром проснулся, пошел на работу, вернулся, поужинал, посмотрел какую-то пустую передачу по телевизору и лег спать. Ничего нет, кроме этого. Можно сказать, что во снах люди связываются с общей для них мыслью, силой, желанием, пусть и на их материальном уровне. Но именно таким путем они развиваются. Поэтому мелкие примитивные существа не спят и могут бодрствовать днем и ночью, круглые сутки. У них есть только сезонные циклы, связанные с временами года. Но более развитые и сложные животные уже должны спать подобно людям. Не случайно человек не может жить без сна. После нескольких бессонных ночей человек начинает терять рассудок, мозг не способен функционировать без перерывов на сон. Спрашивается, почему? Дело в том, что у нас нет другой возможности перейти из состояния в состояние, не разделив их сном. Если объяснять это в терминах науки Каббала, то само состояние называется гар, верхняя часть ступени, в котором человек бодрствует и активно действует, получает и отдает, обменивается чувственной и интеллектуальной информацией с окружением. Но для смены одного активного состояния другим ему необходим перерыв на сон. Сон – это будто нижняя часть ступени, вак, исчезновение света хохма. Это часть большого состояния. Нельзя сказать, что человек во сне становится животным. Это спящий человек. И неважно, видит он в это время сны или нет. Главное, что они проходят через него. Поэтому он просыпается готовым к новому дню. Природа подготовила в нем за время сна все инструменты, необходимые для выполнения нового задания. Недаром люди спят по 8-10 часов в сутки. Тот, кто спит меньше 6-7 часов, уже плохо себя чувствует. Это может быть даже духовной помехой. Но сам сон и сновидения – это чисто материальные явления, которые относятся к нашему эгоизму. В них нет ничего духовного. Вопрос. Даже во сне мы находимся во власти эгоизма? Ответ. Разумеется, а в чьей же еще? Все наше тело и его системы эгоистические. От того, что мы спим, мы не перемещаемся в духовный мир. Мы не можем вдруг внезапно во сне обрести свойство отдачи и любви к ближнему. Если же у нас этого нет, значит мы остаемся в материальном мире. Разница между материальным и духовным только в намерении, ради себя оно или ради отдачи. Продолжение следует. Из 496 беседы о новой жизни 11 января 2015 года.
Радиоверсия.
Знакомьтесь, бесы. Они – это я. Вопрос. Что такое бесы, духи и тому подобные термины, используемые в науке Каббала? Ответ. Каббала говорит простую вещь. Ты должен знать, что существует лишь одна сила. Она позитивна, и тебе надо постичь ее. А все негативные силы ты пробуждаешь сам, обращая добрую силу во зло. Причина в том, что ты не работаешь над собой, дабы изменить себя со зла на благо. Таким образом, бесы и прочее – это исключительно силы моей души, которые я должен исправить. Если же я их не исправляю, они действуют как бы мне во зло, а иначе говоря, все равно ведут меня к исправлению, но неприятным путем. Вопрос. Что значит силы моей души? Ответ. Это мои испорченные желания. Ведь общее исправление определяется принципом любви к ближнему, как к себе. Если я не выстраиваю свои эгоистические желания таким образом, чтобы их посредством соединяться со всеми, если не устремляюсь к единству и любви, если не переделываю желания во что-то правильное и благотворное, то сам оставляю их во зле. И тогда они начинают воздействовать на меня. Внезапно приходят грозные уведомления из банка, или со мной происходит несчастный случай, или что-то случается с моими детьми и так далее. Вариантов множество. В целом они составляют нашу жизнь. И сложены они из тех самых сил, отчасти позитивных, но в основном негативных, поскольку мы не заботимся об их исправлении. Зачистка территории. Вот и выходит, что я сам создаю свой мир. В целом, в нем имеются 620 сил, моих желаний, которые я должен поэтапно исправлять раз за разом. Мне не надо заниматься сразу всем списком. Но в конечном счете, все их я должен применять в любви к ближним, в единении, в добром воздействии на окружение, постепенно расширяя его круг. Действуя таким образом, я тем самым очищаю свою территорию от негативных сил и прихожу к позитивным. Это зависит также от периода, в который мы живем. Условия ежесекундно меняются, и я тоже должен действовать динамично, меняясь в соответствии с велениями времени. Мне надо чувствовать эти силы, так же, как животные чувствуют природу и заранее спасаются от стихийных бедствий. И возможно это в том случае, если я, по рекомендации науки Каббала, объединяюсь с товарищами, с близкими мне людьми, и вместе с ними формирую внутренний круг, общество, окружение, в котором начинаю реализовывать советы науки Каббала. Тем самым я помогаю и миру в целом. Продолжение следует. Из 502 беседы о новой жизни 18 января 2015 года.
Радиоверсия.
Носители силы единства. Вопрос. Почему невозможно найти замену тысяче евреям, находящимся на ключевых постах в промышленности и финансах во Франции, поставив на их места умных, способных французов? Ответ. Евреи являются носителями силы единства, объединения. Они не просто развивают что-то локально, в отрыве от всего остального, а соединяют все между собой, строят связи, словно первооткрыватели, отправляющиеся открывать новые земли. Все эти открытия сделали евреи, потому что чувствовали себя притесненными в Испании и Португалии. По этой причине Колумб открыл Америку от желания прорваться вперед. Евреи обладают этой силой прорыва вперед, потому что это сила бины, отдающих желаний, называющихся Гальгальте-Эйнайм. Еврей, Ягуди, происходит от слова «единство» и «худ». Они составляют лишь мизерную часть человечества, но она располагается сверху, словно тонкий слой сливок. В нем сосредоточена сила отдачи, и потому их участие приносит такой существенный вклад. Достаточно вспомнить историю. 2000 лет назад, во времена храма, Израиль был процветающим государством, с высочайшей культурой и образованием, развитой инфраструктурой и образом жизни. Это дало всему человечеству основу для культуры, образования, всего развития. Все пошло от народа Израиля и так и осталось в его природе. Из 499 беседы о новой жизни 13 января 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.